Доброе утро, дорогая церковь, Божий народ. Очень приятно быть у вас в гостях. Мне честь на этом месте стоять, скажу вам откровенно. Я испытываю огромную привилегию быть в вашей церкви и делиться общей верой, моей и вашей, тем, что мы во Христе получили, чем можно друга обогатить. Давайте немножко ближе познакомимся. Меня Александр зовут, моя фамилия Калинский. Я пастор церкви из города Здолбунов, это на Западной Украине. В браке мы 26 лет. У нас 6 детей, 5 девчонок и Сан Саныч. Потом у нас 3 дочек старших замужем. Мы 3 бабушка и дедушка. И мы ждем 4-го, не знаем кого еще. Вот. И я в прошлое воскресенье не обвенчал, а объявил свою дочку 4-й. Я знал, такое скажут. Я очень буду стараться говорить медленнее. Немножко о нашей семье я скажу. Вы для меня будете сигналом и совестью. Хорошо, спасибо. 26 лет в браке. Через 4,5 года мы должны были развестись. Наша семья как раз в этот период переживала серьезный кризис. Я из неверующей семьи, моя жена тоже из неверующей семьи. Когда мы женились, мне было 18, ей 17,5 лет. Моя тетушка сказала, не рано ли? Я говорю, не переживай, у нас настоящая любовь. Она говорит, пусть ваш корабль ударят серые волны будни, и вот тогда ты песню запоешь. Когда после 4,5 лет у нас было 2 детей, мы разводились, вернее, все к этому шло, к точке развода. У нас были отношения, где сначала моя жена меня сильно любила, потом ненавидела, и было за что. И потом была 3 фаза, которая была хуже худшего. Это было абсолютно равнодушие. И все мои стремления как-то изменить семью, изменить брак, они были абсолютно к нулю сведены, потому что огнеметом своих грехов я выпалил в сердце, у нее все ко мне чувства. И в таком состоянии я первый пришел к Богу. Бог меня спас, и у нас пошел процесс очень интересный. Она сначала не доверяла ни одному моему слову. Я понимаю вполне ее. Проходило время, и моя супруга сама стала читать Писание. И буквально месяца через 2-3 она обратилась ко Христу. Когда она пришла к Богу, она молилась, «Боже, дай мне его хотя бы как человека воспринимать, я уже молчу за мужчину». И вот представьте, с этой точки начался наши семейные отношения. 3 первых нашего христианского брака были очень сложны. Я объясню почему. Потому что, когда я узнал Божьи стандарты по отношению к жене, я прочитал о том, что жена да боится мужа, во всем повинуется. Братья, это был джекпот. Моя жена, она была в панике, потому что она... Это она позже прочитала 5.25 Ефесян, сказала, когда будешь мне любить Христос в церковь, вот тогда будут тебе повиноваться. Но это тоже было неправильно. Наши отношения были очень непростыми. Первые годы христианской жизни особенно. Было очень непросто и сложно. Я скажу, у меня даже был в сердце некий цинизм к христианскому браку. У меня было сильное разочарование. Я считал, что все эти семинары, Брюса Уикенсона, все остальные о семье, это просто пустота, которая ничего хорошего не ведет. На самом деле так не бывает. С тех пор прошло много лет. На данный момент я называю свою жену возлюбленная моя, она у меня господин мой, и мы никогда не ругаемся. И вы мне почти поверили, правда? Бог удивительно изменил наши взаимоотношения. Я скажу вам откровенно, я здесь стоять недостоин. У меня нет черного пояса по семье, по семейным отношениям. Но скажу вам откровенно, что Бог дал очень хорошую школу ей и мне. Очень хорошую школу, которая касалась нашей личной жизни, тем, что мы общались, помогали семьям выходить из разных кризисов. И по этой причине мы с вами постараемся пройти небольшой семинар в эти 2 дня, короткий семинар, поговорив о тех вещах, которые нам важно понимать. Итак, мой вопрос. Как бы вы характеризовали отношения в семье? По градации. Чужие, холодные Я имею в виду сейчас вашей семьи, не соседской. Чужие, холодные, существуют, тепловатые, удовлетворительно близкие, горячие, радостные. Давайте сделаем так. Вы каждый подумайте, а теперь на ухо шепните муж жене, жена мужу. И вы узнаете, насколько вы реалистично смотрите. Обычно больше пессимизма у сестер. Нет, вы скажите, я помолчу, я подожду. Однажды мы были на одном семинаре, помню, и попросил нас ведущий семинара, чтобы мы могли, мы постарались поделиться, вернее, не так, он сказал: «Мужчины, как вы думаете, чего от вас желает ваша жена?» Но мне казалось, она желает то, что она очень много просила. Он говорит: «Напишите мечту вашей жены на бумаге, и пусть она проверит». Это был тест на знание своей жены. Я взял ручку и написал так: «Ну, в принципе, моя жена желает, чтобы я выбил ковер, который я...» Ну, я написал так: идеальный выходной. Я беру жену, беру детей, выезжаем на озеро. Я забрасываю удочки. Пока рыба клюет, я в это время стираю ковер, который обещал уже постирать 2 года. Распаливаю костер, и мы готовим еду. Я считал, что был пик мечтания моей жены. С гордостью дал листок: «Милая, проверяй». Она прочитала, посмотрела на меня: «Ты издеваешься?» Я говорю: «Милая, объясни, в чем я издеваюсь?» «Как ты себе это представляешь? Ты будешь ловить рыбу, я буду детей из воды вынимать, еду готовить, и полностью... Это не отдых, Саня, это ужас». Я так впервые задумал, за что, оказывается, живя в браке 10 лет, я ее не знаю. Как-то мой друг рассказывал про своего другого друга, который написал в школе сочинение, и он написал такое: «Мы зашли в лес, шли, и вдруг увидели дерево». Через 8 лет жизни в браке я понял, что моя жена мне друг. И беда, друзья, когда мы проживаем в браке 10-20 лет, мы так и не понимаем, что человек, который рядом, это настоящий друг. Несколько лет назад в лагере, проводя малую группу, я спросил у людей, это был христианский лагерь духовного роста. Я спросил у молодежи: какие у вас отношения с родителями? Есть ли у вас теплые, близкие, доверительные отношения с вашими родителями? Из 15 человек одна девочка, дочка пастора из Беларуси, сказала: «Да». Один парень стал просто вообще вышел. Его отец миссионер, много трудится, и я пытался как-то глубже копнуть, и было понятно, он не хочет идти на глубину. Меня поразил тот факт, что, по сути, в большинстве христианских семей отсутствуют доверительные близкие отношения. Это не просто вопрос дети-родители. Дети, скорее всего, копируют то, что видят в нашей семье. Они читают, считывают с нас не то, что мы говорим. Они смотрят на то, реально, есть ли у нас близкие отношения. И во многом, друзья, то, что я услышал тогда на той группе, меня просто в такой шок повергло, потому что я понимал, эти дети, это по сути продукт своих родителей. И однажды, когда они женятся, они продублируют то же самое в своей семье. Понимаете? Корень проблемы огорченных молодых людей, несчастье их родителей в браке. Когда-то отношения в семье веют холодом безразличия, это уже кладбище любви, а не семья. Итак, давайте начнем наш первый семинар, он называется «Чужой, мебель или возлюбленный?» И это о браке. Евангелие от Иоанна, 15:12. «Сияет заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Очень интересный диалог Христа с учениками, где он показывает ценность и принцип дружбы. Посмотрите. Сестра, которая должна мне говорить, что я быстро говорю, ушла. Спасибо. Итак, с чего мы, друзья, начнем? Первое. Давайте посмотрим на признаки отсутствия дружбы в семейных отношениях. Я на нас буду смотреть часто, хорошо? Давайте посмотрим на признаки отсутствия дружбы. Первый важный признак – это непонимание друга или разные языки. Такое впечатление создается, что будто бы люди, они на разных языках говорят. Вот первый признак. Муж и жена из-за этого даже не пытаются поговорить. Они знают, что бесполезно, мы все равно поругаемся. Почти каждый серьезный разговор заканчивается ссорой. Каждый слышит свое, а не партнера, и уверен, что он или она правы в своем толковании услышанного и сказанного. И потом переубедить почти невозможно. Я этого не говорил или не говорила. Мы же толкуем прежде, чем услышали и поняли своего собеседника. Здесь каждый хочет, чтобы его услышали, но он сам услышать не спешит. В таких случаях растет отчаяние и неверие, что понимание в наших отношениях вообще возможно. Это выстраивает, в свою очередь, стены между партнерами. Первый признак, друзья, отсутствия дружбы – это нет понимания. Второй ценный признак, посмотрите, это частый конфликт из-за мелочей. Почему здесь кастрюля стоит? Кто ее поставил сюда? Ты почему положил здесь свою куртку? Это что, у тебя вешалка? Тебе тяжело мне чай сделать и печенье? Из-за каждой мелочи люди ругаются. Это явный признак сфокусированности на себе, отсутствия отношений и жизни в разных мирах. Когда люди ругаются из-за мелочей и ведут себя как соперники и враги, это явный признак отсутствия между ними отношений, и это сигнал для перемен. Если вы боитесь говорить друг другу, друг с другом, зная, что все равно приведет вас к конфликту и ссоре, ваш брак в беде. Между вами нет взаимоотношений. Я вам скажу откровенно, я много книг христианских прочитал, где сказано о том, как нужно мужу к Богу относиться, как нужно вместе поклоняться Богу даже. Но я скажу, я только одну книгу нашел, и то не лучшую. О дружбе в семье. О том, что на самом деле муж и жена, они должны не просто иметь совместную молитвенную жизнь, поклонение, служение вместе церкви. Не только хорошие интимные отношения должны иметь, они должны иметь отношения эмоциональные, душевные, близкие, дружеские, без которых, по сути, нет клея. Еще одна причина, третья, друзья, вернее, признак, третий, плохих отношений – это отсутствие общих тем для разговора. При людях они обычно беседуют, но оставшись вдвоем, молчат, не о чем говорить. Как будто, помните, в этой старой такой юморески, кролики – это не только ценные мехи, и застыли обои. Они коммуникабельны и веселые с другими людьми, но оставшись наедине, почему-то нет тем для разговора и даже не знают, о чем сказать. Это говорит о отсутствии единства и дружбы, это крик фактов, вы чужие. Вы даже можете, оставшись наедине, говорить о ком-то или о чем-то, но не о себе и о своих отношениях. Только о себе заговорите, сразу поругайтесь. Еще одна, друзья, серьезная проблема – это поверхностность в отношениях. Очень часто в браке с христианском поверхностность. В чем выражается? Как дела? Хорошо. Как работа? Тоже нормально. Как дети? Уже пошли со школы и пошли гулять. Есть будешь? Да, нагрей. Тебя убить? Нет, не надо. Супруги глубоко не спускаются в обсуждение личных переживаний. Круг тем для разговора бытовой и обыденный. Они могут поделиться своими эмоциями, даже переживаниями, но они не спускаются на уровень сердца друг друга и уровень мотивов, анализа. Они не могут другу признаться в своих слабостях. Они друг другу не исповедуются. Их отношения просто поверхностные, как будто бы их брак, как будто бы они грызут шкурку арбуза, не так и не добравшись до середины. И считают, что понимают его вкус. Еще одна проблема серьезная, друзья, это недоверие и сомнение в чистоте мотивов. Это вопрос выработанного неприятия друг к другу и постоянного толкования слов и фактов на свой манер. Даже добрые и приятные уже с позиции толкуются, ну и что ты с меня хочешь с этого? Я знаю, меня не проведешь, у тебя мотивы корыстные. Это внутреннее недоверие, порождающее критиканство и презрение к партнеру. Все действия толкуются в минус. Помните, как было про Голиафа? Что может быть доброго с Назарета? Я рассказывал уже, например, в нашей группе, я пытался с женщиной поговорить про конфликт, она мужа просто во всем, все, что было в мире, во всем виноват. И там проблемы из-за него, там. Я говорю, слушай, в Индонезии было землетрясение, знаешь, что виноват? Она уже сама говорит, да, мой Руслан. Это явный признак разведенных мостов и жизни по разную сторону баррикад. Вы враги в семье, а не друзья и партнеры. Вы стоите, по сути, в стойке друг к другу, а не плечом к плечу. Еще, друзья, в чем, какой признак разбитых отношений? Это отчуждение и жизнь в разных мирах. Это обычно финал или, скажем, может даже не финал, как лучше сказать, это как, это последствия, да, в какой-то степени это финал того, что люди, они не хотели, не желали, в конце концов, сердца ожесточились и не разошлись в разные стороны. Последствия критики, презрения, защиты – это отчуждение и жизнь в позиции «а мне уже наплевать». Я пыталась, я пытался, все, хватит. У тебя своя жизнь, у меня своя жизнь. Однажды были в одной церкви, очень большой церкви с моей женой, и мы стояли, общались с женой одного служителя. И вот подошел ее муж, он жене пару слов сказал, и она ему пыталась ответить, а он ушел, ее не выслушав. Она к нему вслед: «Ай-ай, у тебя своя жизнь, у меня своя жизнь». Моя жена такого не пропустит. Она: «Ты-то меня посмотрела?» И мне говорит, мы стали с ней вдвоем, она говорит: «Сань, больше всего в жизни я бы не хотела, чтобы у тебя была своя жизнь, у меня своя жизнь». Отчуждение, друзья, точка, где люди привыкают к отсутствию отношений, и в конце концов у каждого появляется свой мир. Я больше скажу, однажды были на конференции пасторской, где нас собрали много, несколько пастырей, там, скажем, и потом жен привезли для нас в подарок. Меня огорчило то, что я был поражен. Это были хорошие пастора, я знал этих служителей. Довольно-таки хорошие. Они были причем из Украины, были из Белоруссии, из Грузии, Армении, из России. Парадоксально, я заметил три типа жен. Очень ясно было. У них были женские общения, мужские общения. Были жены христианских служителей, которые были жены пастырей, которые были очень посвящены Богу, действительно посвящены Богу. Они были, действительно, скажем, видно, что они как нитка за иголкой, одни цели, один фокус, одно общение. Были жены, которые конкретно были посвящены шопингу и борьбе с целлюлитом. Все их беседы, рассказы, они делились в том, как они ходят в спортзал, как они преодолевают лишние килограммы. Они просто нашли себе нишу, жили для себя. Жены пастырей. Еще одна была категория интересная женщин. Это жены пастырей, которые откровенно были заражены цинизмом. Они даже некоторые не ходили на занятия, на лекции, потому что у них была такая глубокая антипатия. Они все это смотрели с таким, знаете, презрением, с глубочайшим разочарованием. У каждого свои причины, но, друзья, это было слишком заметно, чтобы этого не видеть. И причина, скорее всего, это то, что между мужьями и женами отношений нет. Вы знаете, что проклятие мужчины лежит в сфере деятельности, проклятие женщин в сфере отношений. Женщины сильно хотят иметь отношения близкие, а мужчина, он находит свою ценность, значимость в том, что он пытается весь мир спасти. Люди живут в разных мирах. Друзья, это жизнь в болоте горечи, где я себя убеждаю, что мое сердце свободно от обиды. Это обида, перешедшая в равнодушие и неприязнь. Люди живут в одном доме, разделяя холодильники, душ, и даже иногда у них бывают интимные отношения, но они чужие и ожесточенные в сердце своем. Извините, их секс подобен набегу Чингисхана на выступлению фашистов, где больше насилия, чем радости. У них разные интересы и времяпровождения. Нет точек соприкосновения, как и тем для совместных интересных бесед. Как правило, такие семьи имеют массу боли, невысказанных решенных претензий друг к другу. Мы чужие от их мыслей. Давайте посмотрим на причины отсутствия дружбы и в семейных отношениях. Какие причины приводят к таким отношениям? Друзья, первое, что я хотел бы сказать, это страх наготы. Книга Бытие 3.7. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе поясание». Не стал Адам и Ева Богом. А вот злом, со злом внутри, стали. Давайте посмотрим несколько страхов очень важных. Во-первых, это страх быть обнаженным и открытым. Это в семье очень сильно отражается, когда мужья и жены боятся быть... И, друзья, здесь речь не про одежду. Люди боятся быть обнаженными и открытыми. Это страх показать свой внутренний мир. Есть разные уровни общения. Один из уровней – это когда мы говорим, спускаемся на уровень сердца и делимся тем, что нам страшно, где мы согрешили, где мы искушения переживаем, где у нас возникают разные такие, скажем, ну, сомнения, чувства разные. Нам страшно спускаться на тот уровень. И вот страх наготы очень велик. Когда мы пришли к Богу, была история интересная. Моя жена мне сказала через зиму: «Саш, тебе не кажется странным, что ты делаешь так, чтобы на тебя девушки обращали внимание? Ты флиртуешь, Сань». Я флиртую? Я? Да я после покаяния вообще тебе ни разу не изменил. О чем ты можешь даже не близко говорить? Она: «Сань, ты сам этого не замечаешь». Я был очень обижен в сердце своем. Я считал, что все неправда. Однажды были на встрече, мы общались, и там были гости. И вот я заметил вдруг, что перед одной девушкой я себя очень странно веду. Как-то так, знаете, благородно особо там. Она замужем, христианка, я даже ничего, близко какой мысли не было плохой, там не было постельных сцен в голове. Но я замечаю, что вы сейчас как-то очень так, знаете, как-то так уверенно, как-то вот так, как-то как рыцарь. Поворачиваю голову, моя жена мне показывает. О чем ты думаешь вообще? Я сел с обиженным видом, даже такое думать о мне не смей. Но я же верующий Божий человек, я живой. Мы выехали оттуда, потом идем в машине домой и молчим. Она ничего не говорит мне. И я скажу вам откровенно, мне было очень тяжело признаться. Это для мужчины вообще подобно самоубийству. Признать свою слабость. Мы ехали по трассе, я съезжаю с дороги в сторону Рязань. В общем так. Я не могу это объяснить. Я не могу дать тебе какое-то объяснение. Ты для меня самый жизнь дорогой человек. Мне трудно как-то дать какую-то ясность, почему моя голова в сторону поворачивается, но я, вернее, почему я так веду себя. Может быть, я хочу какое-то признание добиться. Я не знаю, мне стыдно ужасно. За это правда, я флиртовал. И я скажу вам откровенно, мужчины, братья, мне было очень не по себе, потому что, ну, понимаете, как для мужчины, это ж, ты падаешь в глазах, я же, в конце концов, и вот, христианин, вот, и я даже служителем был. Она меня посмотрела, улыбнулась, говорит: «Давай вместе помолимся». Я просил Бога прощения. «Господи, пожалуйста, дай мне милости, чтобы я действительно вел себя адекватно, чтобы я...» Понимаете, я даже собой это не замечал. Мне казалось, все нормально. Ну, как-то просто, может, подумаешь, более благородно веду. Но это не было благородное поведение. Это было элементарное: «Простите, выпендрешь». Я пытался внимание обратить и каким-то образом свою значимость почесать. Потом она молилась: «Боже, пожалуйста, да прости его, дай мне милости и силы». И вы знаете, этот мой такой шаг открытости Бог очень благословил. Мы стали ближе друг к другу. Я стал понимать, что она мне помощница реально, а не этот контрольный выстрел после убийства. И это дало ту теплоту, тот такой интим в дружбе, которому так не нуждаемся мы, люди, который однажды мы потеряли. Страх оказаться разоблаченным или несоответствующим. То, что, друзья, в нашем сердце. Мы боимся, что вдруг с нас маска упадет, и жена узнает, какой на самом деле. Вот мне нравится библейское учение полной испорченности. Знаете почему? Когда ты знаешь, что ты абсолютно грехом испорчен, ты не защищаешься. Ты знаешь, я точно хуже, чем все мне думаете. И тебе нужно стараться всех удивлять собой, впечатлять собой. Просто выдохни и живи. Потому что велика Божья благодать. Потому что перед Богом этот цирк не нужен. Он так тебя хорошо знает. Это умение быть настоящим. Не иконостасным, не иконообразным. Настоящим быть, живым. Когда ему друг один неверующий сказал: «Знаешь, Саня, я делю верующих на штунды или баптисты и верующие». Я же понимаю, в чем разница? Ну, штунды и баптисты себя несут, а верующие Бога. Надо же, как для неверующего наблюдательный какой. Еще, друзья, важные, говоря о страхе наготы, желание быть лучше в глазах партнера, быть на коне. И пятых – это стремление обезопасить себя перед партнером. Мы строим барьеры, чтобы вдруг нас не ранили, не изобличили. Давайте еще одну причину важную посмотрим. Это раны от предательства. У вас пункт Б здесь сверху. Бытие 3.11. «И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? Не ли ты от дерева, которое запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене: что ты сделала? Жена сказала: змей. Виноват, не виноват я, он сам пришел». Обида друг на друга – причина отчуждения. Недоверие, обвинение друг другу, постоянное самооправдание, попытка снять с себя ответственность. Очень тяжело говорить с человеком, у которого внутри адвокат живет. Согласитесь. Обличать того, у кого внутри живет мощный адвокат, который постоянно его оправдывает, ты пытаешься правду человеку сказать, а он, у него всегда есть свои причины, почему ты заблуждаешься. И в конце концов, когда ты живешь с вечно правым человеком, который умеет себя обложить навозом и спрятать, Самоправедные люди подобны скунсу. Они запах создают, что все эти просто отдалялись. Они боятся близости. Их не погладишь, не обнимешь, их не утешишь. Еще другая серьезная проблема – отсутствие примера. Вот то, что ведет к таким вещам. Горький опыт семьи, в которой я вырос. В какой-то степени каждый из нас дублирует свою семью. Мы похожи, мы хотя бы, может быть, не согласны с этим. Но мы вырастаем, друзья, живя в своих семьях, и мы принимаем очень часто, почти один в один то, что мы видели. Потому что это ученичество невидимое. Мой отец был, он был военным, и он употреблял спиртные напитки. Я говорил: мама, никогда в жизни я в рот не возьму спиртного. Никогда, никогда, никогда. К 22 годам я спился. Никогда, никогда, никогда. Я не хотел всего этого, но я скажу откровенно, что я замечаю, как в некоторых ситуациях я реагирую один в один, мать, как мой отец. Мой отец музыкант, играл на трубе, он играл на корнете. И он так, когда играл, потом губы так смазал губами так. Я вообще не играю на трубе. Но я постоянно смазываю губы. И такие привычки, друзья, в наших реакциях, мы их дублируем, мы повторяем. Потому что если мы в семье отношений хороших не видели, если бы в семье царил крик, ссоры постоянные, мы должны понимать, нам есть чем бороться в сердце. Мы это потащим в свою семью. Моя жена смеялась, когда теща, она с тещей моей жила, когда еще маленькая была, тесть заходил в ванну, и там закрывался, мылся, и минут через 10 у тещи была паника. Она обходила сначала: ты там живой? Ты там живой? Вы не поверите. Мы женились, я в ванной моюсь, ты там живой? Я говорю: что ты умираешь там с обреничной братьями? И она сама с себя смеется, говорит: Сань, я понимаю, это неправильно, говорит, но как бы оно... Горький опыт семьи, друзья, то, что влияет на нас. Мы, к сожалению, во многом дублируем отношения в семье. Отсутствие видимых примеров здоровых семей – это то, что касается в церкви. Когда мы уже к Богу, друзья, приходим, очень трудно найти семьи, в которых отношения открытые, простые, доверчивые, и семьи, которые готовы других людей принять, быть им открыто. В нашей церкви я каждую пару молодую, которые женятся, я их пытаюсь кому-то представить. Мне очень жалко, что когда мы к Богу пришли, не было семьи, которая нас бы на прицеп взяла. И скажу вам откровенно, мы массу шишек набили. У нас было столько боли, которые можно было бы, по сути, избежать. Конечно, мне это сейчас полезно, моей жене полезно. То, что мы пережили, мы можем понимать людей, мы понимаем то, что люди испытывают, чувствуют. Но вот сейчас, когда мы по парам другим помогаем семейным в нашей церкви, когда они попадают в пике, и ты объясняешь им, как нужно действовать, в чем проблема, в чем причина, они гораздо более мудрее проходят и легче все эти вещи, и меньше ран глубоких в сердце остается. Поэтому очень полезно, когда в церкви есть пары семейные, готовые старшие пары, готовы открыть свою семью, свою наготу, впустить другие семьи. Если даже вы 5 лет старше, чем другие, вы уже путь прошли определенный, вы уже можете брать кого-то на прицеп. Еще одна причина, проблема или отсутствие понимания нужды в общении. Братья, нам, мужчинам, как верблюдам, мы пообщаемся один раз вечером за ужином, нам видели, может, хватить. Давай поговорим. Мы вчера общались. Жена просила меня времени прогулять, я проповедь готовил. Она говорит: ну идем, ну Сань, ну идем. Я: хорошо, милая, я тебя люблю, все, оставляй, идем. Вышли на улицу с ней, я взял под руку ее, там такая зеленая улица, темная, красиво, так можно прогуляться, особенно весной. Я говорю: Зай, давай так, быстренько погуляем домой. Она говорит: Саня, фраза «быстренько прогуляем» к отношениям ничего еще не имеет. Я хочу просто, чтобы ты был мозгами здесь. Или мы с ним общаемся с ней, я сижу с ней разговариваю и проповедь готовлю, и сам не замечаю, уже махаю рукой во время общения. Он говорит: милый, верни сюда. Еще одна проблема серьезная – непонимание своей ответственности. Говорят, друзья, о отношениях. Человек даже не понимает своей ответственности за построение отношений в семье. Мне хочется больше к мужчинам говорить, потому что я верю, что мужчина обычно 100% ответственны за отношения в браке. Человек не хочет взять на себя ответственность за общение в семье. Мы не считаем, что это нужно, важно, ценно. Человек боится неудачи в построении отношений в семье, имея горький опыт. Он пытался, не получилось, он махнул рукой. Ай, живем как живем. Есть у нас обед, ужин, есть постель. Переживем. Ничего страшного. Еще одна серьезная проблема – это непонимание Евангелия. Непонимание причин проблем в семьях, в сердце. В Эдемском саду, если вы помните, человек впал в грех, стал греховным, и в каждом из нас греховности есть. В одних царство, в других это легче немножко, а другие уже подаляют их. Но, друзья, учение Библии о полной испорченности и греховности помогает нам отпустить меч. Второе, что мы не понимаем, Божьего решения для семьи на кресте. Мы не понимаем, что грех на кресте Иисус простил нам все наши грехи, и за все, что мы наделали и наделаем, было сполна заплачено. Бог уже не осуждает нас, тех, кто верит в Его Сына. Нам нет причин прятаться друг от друга, потому что мы прощены и искуплены им. Искупление дает нам свободу для откровенных бесед. Верующие, мы с вами, мы живем в долине искупления. Потому открытость, она необходима здесь. Нам нет причин обижаться, потому что мы стали милосердными и прощающими. У нас есть мощное основание всегда прощать своего мужа или жену, потому что сам Бог во Христе простил нас. Мы прощаем ради Христа, умершего за нас на кресте. Крест – это место мира для наших отношений с Богом и друг с другом. Вот в чем ценность Евангелия. Только у креста мы находим покой нашим душам и силу прощать друг друга. Нам нужно научиться переключаться со своих чувств в обиде на крест и Божьи чувства. В этом ценность Евангелия. Еще, друзья, проблема одна важная в браке, здесь же, говоря о Евангелии, это непринятие Божьей жизни и силы для исцеления семьи. По сути, единственная причина и основание для построения крепкой семьи – это жизнь Христа в верующих людях. Друзья, ни у кого из нас лично не получится семью построить. Я недавно пару венчал одну в нашей церкви, это было, последнее венчание. Я на них смотрю, на двоих, обоим по 30. Я на них обоих смотрю, и я понимаю, это какой-то просто, для меня это нонсенс. Это свадьба настоящей немки, у которой Алис Орнук, все в порядке, тук-тук-тук, все пописано, и настоящего украинца, у которого, понимаете, порядок вообще отсутствует. Скажешь, он творческая личность, ничего не сказать. Я их посадил двоих, говорю, вы мне объясните. Просто, как вы друга нашли? Вы вообще не похожи. Я просто, если говорить по-человечески, просто это, я не знаю. Это даже не вода и масло. Я все, что надеюсь, ребята, то, что живущий в нас, в вас, вас клеит. Тот, кто у вас внутри живет. Они когда к свадьбе готовились, я их собирал периодически, мы с ними общались, беседовали. Она как бульдозер, все там в зале блестит, нас все организовывает. А он посреди всех говорит, я пошел в спальню готовить. Говорю, ты мне объясни, какая спальня? Она падает с ног. Кухня, украшение зала, все остальное. Говорит, а где же мы будем спать после этого? Они сейчас вместе поехали на работу. Они сейчас работают под Москвой, там в одном месте. Я с ними периодически созваниваюсь. Как дела? Он говорит, притираемся. И я им сказал одну вещь, за которую всем говорю в браке, и сам себе напоминаю. Я не могу сделать мою жену счастливой. Если внимательно с вами читаем тексты Ефесян 5 главы, там мне сказано, что жена мужу ко Христу подчиняется, Христос мужа любит. Друзья, мы не сможем без его жизни нас это делать. Мы на это не способны. Любить сверхъестественно, уважать мужа, подчиняться ему вопреки всех его странностей, может только живущий в нас Христос. Это его сила. Там, где наше все людское закончилось, это он запускает свои сверхъестественные двигатели, и он делает то, на что мы не способны. Потому, друзья, непонимание его жизни в нас делает брак слабым. Люди говорят, прошла любовь. Помните, дальше не буду говорить про помидоры. Я убежден, верующий человек, знающий Христа, может полюбить даже столб. Потому что то, что во мне в сердце, друзья, оно сильнее всего того, что в другом человеке. Любовь Божья настоящая – это односторонняя дорога. Это не в две стороны – ты мне, я тебе. Христос в нас – это сила семьи. Потеря веры и единства с Богом – это причина развала семьи. Когда супруги в семье прекращают поклоняться Богу, а в обиде начинают поклоняться себе, их брак трещит по швам и катится к разводу. И вам необходимо к Христу обратиться. Я спрашиваю, напомню семью, но общались мы, я их слушаю и спросил одну фразу. Скажите, когда Христос ушел с вашей семьи? Они даже месяц назвали. 5 лет назад. В это время. Там была своя обида, были свои отношения. Во многих семьях, где царит отчуждение, Христа давно уже нет. Им нужно его пригласить в свой дом, в свои отношения, как живого Господа и Спасителя. Поверьте, друзья, во многие семьи и сердца сегодня Господь стоит и стучит верующим. И говорит, это мой дом. Это моя семья. Давайте коротко посмотрим на проклятие отсутствия дружбы в семейных отношениях. Первое. Отчуждение, оно разрушает Божий замысел для семьи и их счастья. Это хроническая неудовлетворенность и несчастность в семье. Нет ничего более на земле ужасного, чем отчуждение в браке. Семья без отношений – это несчастная семья. Поэтому бороться за семью обязаны в одинаковой мере оба супруга, и муж, и жена. Друзья, отсутствие дружбы приводит к тому, что люди живут в разных мирах. Это счастье семьи разрушает. Во-вторых, второе проклятие – это поверхностность в отношениях и любви. Это слабое отражение Божьей славы. Отсутствие отношений в семье не позволяет испытывать супругам единство в любви, а поверхностные отношения в семье – это бесславие Бога. Более всего Он прославляется в нас, когда мы в Нем счастливы, помните? Но Бог всегда прославляется в счастливом браке. Когда люди полны близости, радости, единства, когда они другом скучают, радуются. Это то, что, друзья, когда есть романтика, огонь в семье, есть Его огонь, теплоты, это Богу просто слава. Третье проклятие и последствия, друзья, такого брака – отчуждение программирует детей на повтор проблем в своих семьях. Мы дублируем себя. Мы запускаем, друзья, модель для наших детей, которая будет совершенно неправильной. Ваши дети продублируют ваш брак и ваши отношения. Если удивительная Божья благодать не разрушит в них заложенные вами твердыни, они повторят все ваши ошибки, привычки в семье. И если вам дорога Божья слава, и ваши дети, вперед, перемена. Я хочу, друзья, вас спросить, удовлетворены ли вы вашими отношениями в семье? Не махайте головой, не надо. Подумайте про себя. Между собой еще потом поговорите. Что именно вас в браке удовлетворяет? Почему вы не испытываете единство друг с другом? Почему у вас не получается построить глубокие отношения и иметь живое общение? Как вы хотите и будете строить взаимоотношения друг с другом? Какие вопросы вы хотите обсудить? Я призываю вас сделать переоценку своих отношений и восхотеть живых, настоящих, дружеских отношений ради Христа и счастья как вашего, так и ваших детей. Друзья, дружба в браке христианском возможна. Однажды дьявол разбил отношения наши с Богом и друг с другом. Но то, что сделал Божий Сын, став таким, как мы, Он не просто искупил нас, дал нам в сердце мир, прощение, благодать, Он искупил отношения с семьей, чтобы мы были близки. Чтобы мы, друзья, вместе могли бороться за единство. Чтобы мы не сдавались до последнего вздоха. Чтобы мы в реальности были близки и понимали, враг не рядом, враг внутри. Нет хуже ошибки, когда в конце концов муж или жена уверуют в то, что проблема с ним рядом. Я иногда поражаюсь, думаю, зачем людям так нужны фашисты? Фашисты – это те, кто портят нам жизнь. Они везде есть. Это те, на кого мы обращаем весь свою злость, все негодование. Считаем, что если мы их уберем, все в жизни будет хорошо. На принципе фашистов построены все новости, все фильмы построены. Это те гады, враги, которые портят, нужно их убрать. А вот мы их уберем, суть всех боевиков, убери врагов, и будет все хорошо. Нам фашисты помогают не видеть себя. Они помогают нам, друзья, быть слепыми к себе. Но когда мы понимаем, что на самом деле враг здесь, мы не боремся с женой. Мы честно занимаемся бревнами. Мы занимаемся делом настоящим, стоящим. И тогда происходят в семье перемены. Я вам поделюсь коротко. До тех пор, пока я пытался мою жену изменить под образ подобие свое, и она этим же занималась, я скажу вам откровенно, наш христианский брак был в капитальном напряжении. Все изменилось тогда, когда я понял, в моей жизни есть Бог, великий и святой. Моя вера – это мое отношение с Ним. Моя жена – это продолжение этих отношений. Но моя задача – брать у Бога любовь, радоваться Ему, любить Его. И то, что я во Христе имею, практиковать по отношению к моей жене, ничего от нее не ожидая, просто отдавая. Она похвалит, слава Богу. Не похвалит – ничего страшного. У меня есть тот, кто мне дает избыток любви. У меня есть та точка, где я насыщаюсь, наполняюсь. Я вполне могу быть счастливым, даже без ее внимания. Чуть позже, и почти подновленно, она то же самое осознала. И когда мы перестали друг друга терроризировать, влиять, менять, а стали друг другу служить, вот с той точки и пошел процесс перемен. Хороший, благословенный. Все не изменилось, у нас были конфликты, они продолжаются, мы живые. Об этом позже поговорим. Но, друзья, пошла точка перемен. Мы стали учиться быть друзьями. Аминь. Мы с вами сейчас, там будут вопросы сзади, за моей спиной. Давайте мы споем песню и потом включим вопросы.
Я в сомнениях стою пред тобой, что не знаю сказать. Моя жизнь вызывает лишь боль, заставляя молчать. Вижу лень, лицемерие, желание и гордость внутри. И я снова прошу двери милости мне отопри. Ты мой Бог, и я иду к Тебе навстречу. Ты мой Бог, только Ты мне раны лечишь. Крест Твой мост, от отчаяния к покою путь так прост. Только кровь мой грех покроет. Ты мой Бог. Я стою у креста, обретая Твою благодать, удивляясь Тебе, как Ты, Боже мой, можешь прощать. Твоя милость дает мне из чаши Христовой испить, и, поднявшись из мертвых, мне хочется, Господи, жить. Мой покой дан победным, совершилась на кресте. Дверь престолу мне открылась на себя. Взял мое ты осуждение в тебе. Полное обрел прощение я в тебе. Я как ветвь на лозе Твоей жизнью, Спаситель, живу. И Твой дух, как роса, оживляет сухую траву. Ты во мне, это значит, я непобедим. Твоим духом водим и рукой всемогущей храним. Ты во мне, я с тобой схожу на стену, ты в огне. Очищай мой дух и веру, дай мне жить, благодатью укрепляясь каждый день. Жить тобою утешаясь, ты мой Бог. Я иду к тебе навстречу, ты мой Бог. Только ты мне раны лечишь, крест Твой мост, от отчаяния к покою путь так прост. Только кровь мой грех покроет, ты мой Бог.
Сейчас будут вопросы, вы можете их запомнить себе, зарастерофировать, и потом вместе их обсудить.